Категория программы 16+.
Мы живем в государстве. Государство живет по законам. Знание законов помогает вести себя правильно. В эфире Радио Гомель Плюс, программа «В рамках закона».
Всем слушателям Радио Гомель Плюс добрый день. С вами Катя Календа. Это проект «В рамках закона», где мы стараемся просто ответить на вопросы, которые касаются правовой стороны дела в той или иной ситуации. Сегодня будем рассматривать тему раздела совместно нажитого имущества. Помогать нам с этим будет адвокат Гомельской областной коллегии адвокатов Олеся Шабельник. Олеся, добрый день.
Добрый день.
И, собственно, давайте сначала определимся, что же такое совместно нажитое имущество, что является совместно нажитым имуществом.
Ну, на самом деле, ответ на этот вопрос уже содержится в самом вопросе. То есть имущество, которое нажито супругами в период их брака, является их общей совместной собственностью.
А все ли это имущество, собственно, влияет ли, ну, вот так вопрос оставлю, имеет ли значение, на кого из супругов оно все-таки приобретено или кем из супругов внесены денежные средства? Потому что по-разному же в семьях бывает.
Да, в данном случае не имеет значения, кем из супругов приобретено данное имущество и на чье имя оно, ну, если это недвижимое зарегистрировано, и, в принципе, на чье имя оно приобреталось, если имеются какие-то документы, подтверждающие его приобретение. То есть, если это имущество приобретено именно за совместные денежные средства супруга.
То есть даже, например, если один из супругов вот в период брака не работал, влиять на это никак не будет?
Если в период брака супруг не работал по уважительной причине, то есть, ну, он занимался ведением домашнего хозяйства, он не растрачивал, скажем так, имущество семьи не в интересах семьи, тогда независимо от этого, на кого из супругов будет приобретено имущество, все равно оно является совместно нажитым. И это не уменьшает долю одного из супругов.
То есть, ну, насколько, да, мы знаем, все делится по пополам. Одна вторая, условно, там, квартира, одна вторая одному супругу, одна вторая другому. И тут никак не влияет, собственно, работал один из супругов, не работал, кто, собственно, платил. Если вот это вот просто там совместный семейный бюджет, все, это делится пополам.
Да, на самом деле это так, если иной порядок, он не предусмотрен брачным договором, который супруги могут заключить перед браком.
А, собственно, при разделе имущества супругов как определяются все-таки эти доли? Или вот только 100% одна вторая?
При разделе совместно нажитого имущества, как повторюсь, если не имеется брачного договора и иного порядка не предусмотрено, то доли супругов считаются равными. То есть по одной второй доли за каждым из супругов в любом совместно нажитом имуществе.
Ну, а если вот, ну, иной порядок, это что такое? То есть все-таки есть какие-то случаи, когда доля может быть уменьшена или увеличена?
Конечно, если это предусмотрено прямо брачным договором, например, супруги в принципе могут определить, и это не будет противоречить законодательству, что одному из супругов в период брака принадлежит какое-то конкретное имущество, и второму супругу в принципе брачным договором может быть не предусмотрена принадлежность какого-либо имущества. И это на самом деле соглашение между супругами, оно законно. То есть, если так, скажем так, по-житейски доступно объяснить, один из супругов может иметь все совместно нажитое имущество, независимо даже от того, на нем оно зарегистрировано или не на нем. То есть в брачном договоре можно предусмотреть, что вот конкретное имущество, которое на сегодняшний день имеется у супругов, принадлежит, например, одному из супругов, меняется его режим, и в будущем можно предусмотреть, что на кого бы ни было зарегистрировано это имущество, оно будет принадлежать все равно одному из супругов и указать какому. Либо можно предусмотреть данное в брачном договоре такой пункт: если имущество, на ком будет зарегистрировано, тому оно будет и принадлежать.
То есть это уже пойти, да, таким путем.
Да.
А если, например, дети есть, и вот, собственно, они остаются с каким-то определенным супругом, этот определенный супруг может потребовать большую долю?
Конечно, если вопрос уже касается судебного спора, и супруг заявляет требование о разделе общей совместной собственности, то суд с учетом интересов несовершеннолетних детей, который остается проживать вот как раз-таки с тем родителем, который ставит вопрос об увеличении этой доли, может отступить от начала равенства долей, с учетом интересов несовершеннолетних детей эту долю увеличить. То есть в обычных ситуациях, то есть во множестве ситуаций, которые на сегодняшний день возникают, например, это может быть таким образом. У супругов имеется двухкомнатная либо трехкомнатная квартира. Ну, возьмем для примера двухкомнатную квартиру, чтобы это было более понятно. понятно. Как правило, не все двухкомнатные квартиры, если их, то есть одна комната и вторая, они не равны, как правило, не равны. То есть одна из них больше, другая меньше. Супруг, который, с которым проживает ребенок и который находится на его иждивении, может предъявить требование о признании за ним доли в праве собственности на совместно нажитое имущество и попросить в порядке раздела определить за ним комнату, которая по площади будет больше с учетом интересов несовершеннолетних детей. По общему правилу, если одному из супругов передается имущество с превышением его доли, то есть в данном случае это получится больше, чем 1/2, то второму супругу подлежит выплате компенсации за отступление от начала равенства долей. Но поскольку мы с вами обсуждаем вопрос интересов несовершеннолетних детей, то в данном случае суд может отступить от начала равенства долей и увеличить долю супругов в интересах несовершеннолетнего ребенка без взыскания вот этой компенсации. Но опять же я подчеркну, это не обязанность суда, это право суда. Угу. И суд в каждой конкретной ситуации оценивает совокупность тех доказательств, которые представлены стороной, заявившей такое требование, и уже в итоговом решении определяет, будет ли подлежать взысканию компенсация, либо нет.
А потом эта доля, которая, ну, как бы по факту, назовем это так, ушла ребенку, она будет закреплена за ним или все-таки за родителем?
Нет, эта доля ребенку не уходит, это делят между собой совместно нажитое имущество родители. Просто эта доля увеличивается, ну, как правило, это мама, да, ее доля увеличивается с учетом интересов несовершеннолетнего ребенка. Но опять же, такая ремарка небольшая, если одна, вот как раз-таки маме с ребенком в порядке раздела передается большая комната, папе, соответственно, комната меньшая по площади, ребенок, если нет решения суда об определении порядка пользования квартиры, может пользоваться как одной комнатой, так и второй.
Эх, молодец, какие у него тут есть законные права. Ну а как же все-таки идет этот раздел имущества? С чего, в принципе, начать вот с супругом, которые уже решили, что разделять имущество им надо?
Я бы, конечно, советовала сделать это в добровольном порядке, потому что процесс этот достаточно длительный, денежный, и на самом деле, когда достигается результат в несудебном порядке, это и здесь присутствует и моральный аспект, это для обоих родителей, для обоих супругов это гораздо проще. Поэтому супруги могут произвести раздел общей совместной собственности в добровольном порядке путем заключения соглашения о разделе общей совместной собственности в нотариальной конторе. Ну, в принципе, если у них не существует спора, они друг друга доверяют, они могут, ну, скажем так, бытовым способом разделить себе это, мне это и так далее. Но если уже хотят юридического закрепления, то это необходимо обратиться в нотариальную контору и произвести раздел, заключить соглашение о разделе общей совместной собственности. Если же супруги все-таки не договорились, тогда это судебный спор. Но для обращения с исковым заявлением в суд, истец, который обращается с таким иском, он должен оплатить государственную пошлину. Государственная пошлина составляет 5% от стоимости той доли, которую он заявляет в качестве раздела для себя. Суд в данной ситуации может освободить от уплаты государственной пошлины частично в случае, если материальное положение истца, оно не позволяет ему в полном объеме оплатить государственную пошлину.
Как мне как-то рассказывали нотариусы, тоже здесь на проекте в рамках закона, чаще всего, если супруги, в принципе, договорились, они до расторжения брака приходят и заключают просто брачный договор.
Отличная идея, да, на самом деле это гораздо проще, потому что есть некоторые моменты, которые в соглашении о разделе общей совместной собственности в нотариальной конторе невозможно предусмотреть, то есть проще действительно заключить брачный договор.
Так вот, для чего он нужен. На этой ноте предлагаю взять небольшую паузу и скоро продолжим.
Программа «В рамках закона» для тех, кто хочет поступать правильно.
Мы продолжаем обсуждать бракоразводный процесс, точнее, раздел совместно нажитого имущества. Помогает нам адвокат Олеся Шабельник. И, Олесь, вот мы уже, собственно, говорили по поводу того, что одна из долей может быть увеличена одному из супругов, если есть дети, а если их нет, можно ли как-то увеличить все-таки долю?
Есть один момент, то есть суд при разделе общей совместной собственности может отступить от начала равенства долей не только в интересах несовершеннолетних детей, но и в случае наличия заслуживающих интересов другой стороны. Например, ну, из практики у меня был случай, когда супруги между собой делили квартиру, Квартира была трехкомнатная, а истец, это был супруг, он предъявил требования о разделе этой квартиры и в порядке раздела выделили ему две комнаты, причем он предлагал выплатить супруге компенсацию за отступление от начала равенства долей, а супруге, в свою очередь, выделить в порядке раздела одну комнату вот с этой как раз-таки компенсацией. Супруга предъявила встречные исковые требования и просила наоборот в порядке раздела выделить ей две комнаты, а супругу выделить одну комнату, и при этом просила не выплачивать в его пользу с нее, не взыскивать с нее в его пользу компенсацию, поскольку у нее было заболевание, она была больна, ну, тяжело больна, и опять же судом истребовались материалы проверки, которыми было установлено, что вот как раз-таки этот супруг неоднократно привлекался к административной ответственности за нарушение правил пользования жилым помещением. И каково было решение суда? То есть в итоге суд в порядке раздела выделил супруге две комнаты, супругу выделил одну комнату, он взыскал с нее компенсацию, но не в том объеме, в котором требовал истец вот по первоначальному иску, а снизил эту компенсацию практически в 3 раза.
Ну, то есть получается, ну, я так полагаю, что здесь заболевание женщины, оно вот сыграло свою роль в снижении этой суммы. Вот, кстати говоря, по поводу компенсации истцу, что еще, ну, собственно, суд может компенсировать, скажем так?
Если супруги делят между собой, например, движимое имущество, то есть предметы мебели, быта, например, автомобиль, как правило, один из супругов заявляет требование о передаче ему в собственность, ну вот если касаемо автомобиля, потому что это неделимая вещь, а второй супруг уже, соответственно, получает компенсацию за 1/2 долю в стоимости этого автомобиля. Либо, если это производится раздел просто движимого имущества, предметы мебели, быта, тогда уже суд производит раздел в таком порядке: одному супругу чайник, второму самовар и так далее, да, с учетом стоимости этого имущества. И опять же, не всегда получается, что такой раздел является равным, соответственно, здесь и взыскивается компенсация в пользу того супруга, доля которого меньше по стоимости в этом имуществе оказывается.
Предлагаю перейти вот к какому моменту. Вообще, обычно, наверное, супруги не думают об этом при разделе имущества. То есть, как это? Раздел имущества, значит, мне сейчас что-то перепадет хорошего с плюсом. Но есть же все-таки периодически долги, кредиты различные. Кто-то, может, у кого-то взаймы брал. Как это решается? Как, скажем так, делятся долги при разводе?
Если при заключении брака, в период брака супруги берут на себя обязательства, один из супругов берет на себя обязательства по выплате каких-то кредитных денежных средств, либо берет взаймы денежные средства. И если эти денежные средства будет установлено, что использовались в интересах семьи, соответственно, оба супруга имеют обязательства по выплате данных кредитных средств, либо это средств, которые были взяты по договору займа, ну, например, у физического лица. И если в судебном порядке устанавливается, что один из супругов, в принципе, не имел никакого отношения, не знал, не предполагал о том, что второй супруг берет кредит, либо у него имеется какой-то заем, и данное средство будет с достоверностью установлено, что не были использованы в интересах семьи, соответственно, обязательства по выплате таких кредитных средств, либо средств по договору займа возлагаются на того из супругов, который этот заем, либо кредитное средство получил.
То есть, простыми словами, вот, например, если взяли кредит на ремонт квартиры, которая, собственно, и тоже делится, то тут пополам платить получается.
Конечно, да.
А если один из супругов захотел себе iPhone и взял кредит, то это уже не в интересах семьи?
Ну, скажем так, нет. Не соглашусь с этим, нет. Ведь если это решение обоюдное, супруг берет данное, ведь этот iPhone будет считаться общей совместной собственностью.
Ну, кстати.
Поэтому, да, поэтому и iPhone будет делиться, и кредит.
Айфон, я так понимаю, с возмещением. Все-таки, если его поделить, использовать его уже не получится.
Ну, конечно.
Поэтому, да, ну, тут все индивидуально получается.
Что да, каждый... да, суд каждый спор рассматривает индивидуально.
Как же доказать, что ты не знал про кредит?
А вот это уже зависит от той стороны, которая угу. представляет доказательства. На самом деле это такой процесс непростой.
Угу.
Конечно, супруг, который берет кредит, он доказывает для того, чтобы уменьшить свои вот эти расходы, он доказывает, что действительно эти средства были потрачены в интересах семьи. Но опять же, суд всегда подходит индивидуально. Смотрит доход, угу. который был в указанный период времени у обоих супругов. Смотрит те расходы, которые несла семья, какие-то приобретения, и уже тогда устанавливают. Ну, очевидно, если один из супругов брал кредит в тот период времени, когда приобреталась квартира, например, да, очевидно, что стороны будут установлены, делали ремонт, и исходя из доходов семьи в тот период времени, будет понятно, что угу. дохода не хватало для того, чтобы произвести ремонт. Тут, скорее всего, суд будет исходить из того, что ремонт все-таки был сделан за счет средств, которые были привлечены за счет средств третьих лиц, ну, кредитных организаций угу. или по каким-то другим договорам займа.
И да, здесь логично, что, скорее всего, один из супругов, он прекрасно знал, что
конечно.
Деньги откуда-то взялись не просто с небес,
да,
а скорее всего. Но бывают же, наверное, разные случаи, когда все-таки супруги не предупреждают друг друга, если берут какие-то кредитные средства.
Да, могу рассказать один пример из практики.
Если можно.
Ко мне обратилась женщина. Ее привлек суд в качестве соответчика по гражданскому спору по взысканию денежных средств по договору займа с ее супруга. На момент, когда она обратилась, ее супруг находился в местах лишения свободы, отбывал наказание. Вот. И когда моя доверительница вместе со мной, мы пришли в суд, стало очевидно, что она не знала, не понимала, не предполагала, не представляла, что супруг взял очень крупную сумму взаймы. В судебном заседании опрашивался истец, который передавал денежные средства ответчику, то есть супругу моей доверительницы, давал пояснение в той части, что супруги не было, что угу. супруга не присутствовала, своего согласия не давала. Также пояснял о том, что денежные средства, по словам ответчика, то есть супруга моей доверительницы, он использовал для своего бизнеса, а бизнеса на самом деле не было.
Угу.
Судом были истребованы документы, которые подтверждали, что супруг достаточно часто посещал казино.
Угу.
Ну и, соответственно, судом было установлено, что эти денежные средства, которые были получены ответчиком, супругом моей доверительницы по договору займа, были израсходованы не в интересах семьи, поскольку доход у него не позволял посещать угу. такие заведения.
Ну, а как же бизнес? Ну ладно, это все шутки. Но я так понимаю, в данной ситуации они тогда еще были женаты.
Они им на момент рассмотрения угу. дела в суде тоже были женаты. Тем не менее, суд не возложил угу. на нее обязанность по погашению вот этих денежных средств по договору займа. То есть взыскал полностью сумму долга только с супруга.
Опять же, все индивидуально, все дела индивидуально рассматриваются в суде. Получается
да.
так. Хочется отметить нашим слушателям, если у вас прямо сейчас возникают какие-то вопросы, задавайте их на наш Viber плюс 375-29-341-13-48. Ну а пока вы думаете, мы возьмем паузу.
Мы живем в государстве. Государство живет по законам. Знание законов помогает вести себя правильно. В эфире Радио Гомель Плюс, программа «В рамках закона».
И мы продолжаем тему. Раздел «Совместное нашество имущества» помогает нам сегодня адвокат Гомельской областной коллегии адвокатов Олеся Шабильник. Олеся, расскажите, пожалуйста, имеется ли срок давности для обращения в суд с иском о разделе общей совместной собственности супругов?
Для требований о разделе имущества, являющегося общей совместной собственностью, установлен срок, трехгодичный срок исковой давности, но не с момента расторжения брака, как многие считают, а с того момента, когда данный супруг узнал о нарушении своего права. То есть приведу пример для того, чтобы это было понятно. Супруги расторгают брак, и у них в общей совместной собственности остается квартира. В этой квартире проживают оба супруга, да, и квартира зарегистрирована на ком-то из них одном, то есть без выделения долей. Так вот, супруг, на котором не зарегистрирована данная квартира, но который беспрепятственно, непрерывно, постоянно, без всяких конфликтов пользуется данной квартирой, может пользоваться ей длительный период времени, более 3 лет, то есть понимая, что его право никто не нарушал. И поэтому по истечении 3-годичного срока исковой давности подлежит разделу данная квартира. Кроме того, в принципе, на требования имущественного характера, вот такого, как по квартире, сроки исковой давности не распространяются. Uh-huh. Поэтому если супруг непрерывно пользуется каким-либо имуществом, то не обязательно предъявлять исковые требования в течение вот этих 3 лет с момента расторжения брака, если ему этим имуществом второй супруг пользоваться не препятствовал.
Как говорится, жениться это очень просто, а вот уже когда до развода дело дойдет, а потому что мы знаем статистику разводов, тут уже, конечно, придется попотеть и подумать. Наверное, тут для одного из супругов, кто, так сказать, хочет себе заполучить в собственность целую там квартиру, лучше сразу об этом позаботиться, чтобы потом там лет через 10 к тебе не прилетел твой уже, может быть, бывший супруг с требованием поделить квартиру.
Конечно, рекомендую всегда заключать брачные договора и все условия, пока еще нет никакого конфликта, здраво, спокойно, без эмоций предусматривается в этом брачном договоре.
Я еще знаю, есть такое понятие, как личное все-таки имущество, даже которое было, скажем так, накоплено в период брака, оно все равно, по идее, отходит одному из супругов. Так вот, что же это за имущество такое? Какое имущество может под эту категорию подпадать?
Под личным имуществом супругов подразумевается по закону имущество, которое было приобретено данным супругом до заключения брака. Это является личной собственностью этого супруга. Также, если в период брака им получено какое-то имущество по наследству либо в дар, оно также является его личной собственностью. Такое имущество, которое является личной собственностью супругов, может на него претендовать второй супруг только в исключительных случаях. Если в период брака в данное имущество были внесены в такие значительные вложения, которые значительно увеличили его стоимость. Ну, приведу такой пример для того, чтобы это было понятно. Например, одному из супругов принадлежал, предположим, какой-то ветхий дом. На праве личной собственности до регистрации брака, либо он получил это имущество в период брака там, по наследству, либо по договору дарения, и совместно со вторым супругом за счет совместных денежных средств на месте, например, этого старого ветхого строения было возведено новое строение, которое, соответственно, значительно увеличило стоимость вот этого прежнего строения. В данном случае судом, если стороны не решат это добровольно, назначается экспертиза, как раз-таки которая и устанавливает вот это значительное увеличение стоимости этого имущества.
То есть по факту будет суд рассматривать, что вот там был условно там ветхий дом, а вот сейчас он стал намного лучше, и вот, собственно, это здание будет подлежать разделу как 1/2 и так далее.
Абсолютно верно.
А если, например, мы берем, рассматриваем как, ну, допустим, один из супругов, я уже буду на примерах, один из супруг занимается профессиональным музыкантом, у него условно есть там коллекция его гитар, и она ему нужна, потому что, ну, это связано с его профессией, с его хобби, а второму супругу они не нужны, и вот просто может где-то вот из-за такой, лишь бы напакостить, хочу половину этих гитар, условно их было 6, а я хочу 3 из них. Это ли будет считаться имуществом одного из супругов, или это все еще совместно нажито?
Ну, вообще, вещи профессиональных занятий каждого из супруга, вот в том числе музыкальные инструменты, там какая-то специальная библиотека, например, там медицинского какого-то назначения оборудования, которые приобретены в период брака, являются общей совместной собственностью супругов, если иное не предусмотрено брачным договором.
Угу. То есть все-таки гитары тоже будем условно делить?
Да, в случае раздела имущества суд может присудить вот такие вещи, там, которые относятся к его профессиональным занятиям, да, тому из супругов, в чем пользование они находились, но при этом все равно это подлежит разделу.
Угу. А что касается подарков, супруг дарил супруге много драгоценностей, ну, условно. Может ли супруга сказать, что это были мои подарки, пусть они даже от супруга, но, тем не менее, он мне их дарил, и я хочу, чтобы это было только моим имуществом, или это тоже будет совместно?
Если это приобреталось супругами, не подарок, например, то они пошли и купили просто вот супруги за счет совместных денежных средств какое-то там изделие, да, тогда это будет общая совместная собственность, потому что это драгоценности. Если это, значит, драгоценность, которая получена, была в дар, но, опять же, мы исходим из той нормы закона, которая предусматривает, что все полученное в период брака в дар либо по наследству является личной собственностью супругов.
Договор дарения на каждое изделие просить? Или как это потом доказать?
Доказывать уже. Доказывать.
Все-таки как-то доказывать, что искать свидетелей, при которых он... Милый, хочешь мне подарить сережки? Хорошо. Пойдем найдем несколько людей, чтобы ты вот прям при них сказал, это я тебе дарю. Это вот так как-то надо делать?
Ну, примерно так, но суд все-таки оценивает все доказательства с точки зрения допустимости, достоверности и достаточности для того, чтобы... Потому что просто привести кого-то из свидетелей, ну, это достаточно сложно. Я сомневаюсь, что кто-то присутствовал непосредственно при приобретении данного имущества, скажем так, был непосредственным очевидцем, может быть, дарения этого. Но вместе с тем такая версия имеет право на существование.
То есть лучше несколько раз рассказать, что это подарок, чем потом пытаться что-то доказать.
Конечно.
Хорошо. Есть еще момент, поговорить хочется о ущербе, который один из супругов принес другому, но я думаю, мы это сделаем после паузы.
Программа «В рамках закона». Для тех, кто хочет поступать правильно.
Есть у меня еще такой вопрос, довольно, наверное, щепетильный. Если один из супругов, например, причинил ущерб имуществу кого-либо, либо моральный вред, который подлежит взысканию с него, обязан ли второй из супругов также принимать участие в возмещении?
В данном случае по обязательствам одного из супругов взыскание может быть обращено только на его имущество, либо на его долю в общей совместной собственности. А если есть такое, ну, скажем так, исключение из этого, когда, например, ущерб причинен преступлением и доказано, что, например, какой-то объект приобретен то есть преступными действиями, тогда он и находится в настоящий момент в общей совместной собственности, приобретен за средства, добытые преступным путем, в таком случае обращение, взыскание подвергается вот этот как раз-таки объект. То есть, чтобы было понятно, например, будет установлено, что квартира приобретена за счет средств, которые, например, были похищены, но это должно быть достоверно установлено, тогда взыскание может быть обращено на вот эту квартиру, которая была приобретена за счет средств, добытых преступным путем.
То есть и квартиры лишишься, и должен еще останешься. Получается так.
Ну, не должным останешься, поскольку квартира приобретена за средства, добытые преступным путем, поэтому на нее и возлагается обращение. Может быть, обращение возложено.
Понятно. То есть квартира еще, может быть, останется?
Нет.
Тоже?
Конечно. Она подлежит уже по обязательствам супруга. Если она была добыта преступным путем, тогда она уже ему не останется. Несмотря на то, что в совместной собственности.
Ну, а если супруги все-таки перестали уже проживать совместно, даже, может быть, брак расторгли, один из них при всем при этом, без ведома второго, взял и распорядился совместно нажитым имуществом, ну, условно, продал квартиру. Как будет решаться этот вопрос? Что же делать второму супругу, которого, по сути, обманули?
Ну, во-первых, продать квартиру, которая была в период брака приобретена одним из супругов, будет невозможно, поскольку нотариус установит данный факт, установит, что квартира приобреталась в период брака и откажет в заключении сделки, в оформлении этой сделки. Если же это вопрос касается имущества, которое не зарегистрировано, то есть не недвижимое имущество, например, автомобиль, как это часто бывает, супруги там перестали проживать вместе, общее хозяйство не ведут, либо уже расторгли брак, и в течение 3 лет один из супругов продает такой автомобиль, то второму супругу, в пользу второго супруга подлежит взысканию компенсации за 1/2 стоимости этого автомобиля.
То есть, в принципе, все можно, скажем так, вернуть.
Конечно.
Кстати, по поводу неведения домашнего хозяйства. Если супруги уже все еще состоят в браке, но домашнее хозяйство уже давным-давно не ведут, и вот, собственно, один из супругов решил себе приобрести еще что-то, там, автомобиль, квартиру или еще что-то. При разводе это будет считаться совместным?
Если супруги прекратили вести общее хозяйство, у них уже не общий бюджет, то есть фактически семья распалась, и любой из супругов, приобретая в собственность имущества может быть спокоен, поскольку если это будет установлено, то есть, опять же, это доказательственный момент, да, то все, что приобретено после фактического распада семьи, будет собственностью того супруга, на чье имя приобретено данное имущество и кто его приобретал.
То есть, в принципе, да, тут будет несложно, я думаю, доказать, что семейное домашнее хозяйство, семьи уже давным-давно не ведется совместно, и что люди уже просто не живут друг с другом в браке.
Ну, я бы не сказала, что это будет легко, потому что бывают случаи, когда супруги фактически проживают в квартире, но уже, ну, скажем так, у них семьи нет, они не ведут общее хозяйство, поэтому здесь достаточно нужно постараться для того, чтобы представить суду достоверные доказательства, которые подтверждают, что они просто фактически проживают в одном жилом помещении.
Какой вектор, задайте направление, куда же вот таким супругам идти, чтобы собирать доказательства? Потому что, ну что, свидетельские какие-то показания, что они уже не
живут? Свидетельские показания. Часто в эмоциях супруги друг другу. В переписках какие-то моменты обозначают, да. Это могут быть свидетелями, например, не просто родственники, а какие-то знакомые, соседи, которые видят, очевидно, что уже люди, скажем так, друг для друга чужие. Часто могут какие-то письменные доказательства представляться, например, возникает спор у супругов относительно детей, и приходя в школу, то есть уже педагог понимает, что мама с папой ходят раздельно, ребенок говорит о том, что вот какие-то моменты, то есть здесь невозможно перечислить доказательства, которые могут быть использованы в данном случае, то есть нужно просто нацелиться истца, который будет предъявлять такие требования, на то, что вся информация имеет важное значение.
Любая. То есть все свидетельские показания, все переписки нужно сохранять и иметь в виду, если вдруг это, к сожалению, может понадобиться.
Да.
А тогда напутствие людям, которые, может быть, только собираются вступить в брак или уже в браке, что же вы можете им посоветовать для минимизации конфликтных ситуаций при разделе имущества?
Да, я уже неоднократно сегодня сказала, что если супруги, например, еще не вступили в брак, предполагают вступить в брак, то обязательно, либо даже те супруги, которые уже в браке, заключать необходимо брачный договор. Это тот договор, который исключит в последующем возникновение каких-то спорных вопросов и минимизирует расходы этих супругов в разделе имущества. А если все-таки супруги решают делить это имущество, то нацеливаю на то, чтобы делали это добровольно, поскольку те судебные расходы, которые следуют за предъявлением исковых требований в последующем судебных споров, они достаточно значительные, и их можно избежать, если договориться.
То есть лучше все-таки как-то договариваться на берегу.
Конечно.
Чтобы потом не было мучительно больно. Ну, надеюсь, все-таки наша статистика браков и разводов изменится в ближайшие годы на то, что разводов станет меньше, но пока вот дела обстоят вот так. И спасибо вам большое, Олеся, за то, что вы к нам сегодня пришли, рассказали, как это происходит на практике, в том числе с примерами, на что стоит обращать внимание и где искать свои права. Спасибо вам огромное. Ну, а слушателям нашим я напомню, что это был проект «В рамках закона», и если где-то вы что-то недослышали, подключились не сразу, то знаете, в нашей группе ВКонтакте vk.com/radiogomelplus скоро появится запись этой программы, и если у вас возникают вопросы когда-то в течение недели, то вы можете оставлять их в разделе, который так и называется «В рамках закона» в нашей группе ВКонтакте vk.com/radiogomelplus. Ну, а у нас на этом сегодня все. С вами была Катя Календа. Всем хорошего дня.
Программа «В рамках закона». Для тех, кто хочет поступать правильно –